Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Прослушайте объявление. По благословению митрополита Феодосийского и Керченского Платона и при поддержке главы администрации города Феодосия начинает работу православный детский оздоровительный лагерь имени святителя Луки в городе Феодосия. Лагерь расположен на берегу моря с песчаным пляжем. Продолжительность смены – 21 день. Заезды в июне, июле, августе и сентябре. Могут быть как семейные родители с детьми любого возраста, так и детские группы с 7 до 18 лет в сопровождении воспитателей. Дети до 3 лет бесплатно. С 3 до 7 лет 850 рублей в сутки. Для остальных стоимость путевки до 1650 рублей в сутки. Имеется парковка для автомобилей. В стоимость путевки входит размещение, пятиразовое питание, ежедневные мероприятия православной программы. За телефоном 8-978-256-8003 и 8-999-395-85-90. Имейл paломник@feo.mail.ru. Повторяем телефоны 8-978-256-8003 и 8-999-395-85-90.
Добрый вечер всем. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. У микрофона Сергей Комаров. Поздравляю вас с праздником Святой Троицы, с праздником Пятидесятницы. Друзья, я думаю, что каждый из нас переживает и волнуется о такой теме, как жизнь Украинской Православной Церкви, церковные дела на Украине. За последнее время очень много там событий произошло. Это и собор Феофании прошлогодний, это и захваты храмов, трудная ситуация с Киево-Печерской лаврой, аресты священников, епископов. И мы все об этом переживаем, молимся, думаем, говорим. Но когда мы говорим об этом здесь, в России, то иногда из Украины нам говорят, вот, что вы не живете здесь и вы не можете понять, что у нас происходит. Может быть, где-то это и законный упрек. Но вот сегодня мы пригласили в студию человека, который только-только с Украины приехал. Это известный в Киеве и по всей Украине миссионер Руслан Калинчук, мой друг, который очень много сделал проектов на Украине, на разных информационных площадках Украинской Православной Церкви. И вот сегодня мы здесь и беседуем о украинских церковных делах. Руслан, здравствуй.
Спасибо, господи Сергей. Действительно, с праздником, с днем рождения церкви.
Да, именно так. Руслан, я уехал из Украины в Москву в начале 2019 года. Это, конечно же, немножко другая церковная Украина, потому что вот год назад произошел собор Феофании, который очень изменил жизнь Украинской Православной Церкви. Ты не мог бы нашим слушателям, для тех, кто, может быть, не в курсе, рассказать, каков был статус Украинской Православной Церкви до Феофании, до этого собора, и каким он является сейчас, и насколько правомочны с точки зрения церковных канонов были эти изменения?
Ну, давайте будем точны в терминологии, потому что, собственно, никакого собора в Феофании не было.
Так, а что было?
Даже не знаю, чем это назвать, потому что из того, что я читал в разных группах, в разных информационных источниках, говорилось о созыве совещания. То есть официальные спикеры Украинской Православной Церкви говорили о том, что блаженнейший митрополит Онуфрий хочет услышать позицию епархии, позицию приходов, прихожан касательно того, как дальше двигаться церкви в условиях такого действительно беспрецедентного давления властей, что блаженнейший хочет узнать о том, как на местах живут приходы, живут общины Украинской Православной Церкви. И действительно, вот епархии послали делегатов именно на совещание. Совещанию были предложены те решения, которые в результате были названы соборными. Потому что во время, ну, то есть, вот эти решения были зачитаны, и блаженнейший сказал, что хорошо, если с этим все согласны, то вот мы сейчас соберем архиерейский собор и провозгласим открытие собора.
В один день все.
Да. Собственно, для того, чтобы это можно было назвать собором, надо было те предложения, которые выносились на совещании и которые обсуждались делегатами, делегатов распустить обратно по епархиям, чтобы они донесли до священства, до верующих своих епархий вот эти предлагаемые решения. И тогда, чтобы повторно общины избрали делегатов, уже исходя из тех предложений, которые были во время совещания предложены. Тогда это бы отражало позицию церкви, тогда это бы выражало позицию духовенства и мирян на местах. И это, ну, то есть это не то, как я вижу эту ситуацию, это то, что прописано было в уставе УПЦ, то, как собирается собор. Но собралось совещание, которое вдруг из чего-то провозглашается собором. Подождите, а делегатов на собор кто делегировал? С какими полномочиями? За что голосовать? За какие решения? То есть, когда сегодня митрополия от тех священников, которые не согласны с этими решениями, требует слушаться соборного разума церкви, то возникает вопрос, а в чем соборный разум церкви? Почему вот так внезапно, почему так быстро было организовано это решение? Вы, может, товарищи, извините за выражение, боялись того, что в случае, если это все будет обсуждено в епархиях, что, может, эти решения так быстро не примутся, и результат голосования был бы на самом деле другой, если бы вы соблюли все процедуры. Поэтому нет, конечно, никакого собора не было. Это раз. Во-вторых, какой статус? Статус Украинской Православной Церкви определяется грамотой патриарха Алексия от 90-го года, решением архиерейского собора Русской Православной Церкви от октября 90-го года, того же года, потому что Томас был вручен на основании решения этого собора, уставом Русской Православной Церкви. Что, собственно, прописано в Томасе и в постановлениях архиерейского собора? В УПЦ статус широкой автономии. Это выражено в том, что напрямую было прописано, что Украинская Православная Церковь соединена с мировым православием через Русскую Православную Церковь. Решение касаемо учреждения новых епархий или изменения границ существующих должны были утверждаться архиерейским собором Русской Православной Церкви. Мира УПЦ должна получать в Москве. И там еще вот много вот таких вот положений, которые чисто административные. Не только канонические, например, как то, что касается мира, или то, что касается связи с мировым православием, но чисто даже административных вещей были прописаны. А в Томасе патриарха Алексия было сказано, что Украинская Православная Церковь без согласия кафолической церкви, то есть без согласия полноты православия, ничего не может менять в своем каноническом статусе.
Это было прописано в уставе.
Это в Томасе патриарха Алексия.
В Томасе.
То есть, если сегодня спикеры УПЦ заявляют, что, дескать, собор Феофании просто реализовал положение Томаса патриарха Алексия, то для этого надо, наверное, ну, знаете, как в том анекдоте, здесь читаю, здесь рыбу заворачиваю. То есть, надо было прочитать первые два абзаца, а два последних предложения не дочитать. Да, то есть вот в уставе УПЦ, да, прописано, что она самостоятельно в управлении, и все.
Самоуправляемое, да, там, по-моему, такое, да, слово было, да.
Ну, потому что у нее есть синод, который принимает решения касательно ее внутренней жизни самостоятельно. И даже в уставе Русской Православной Церкви есть глава 10, которая так и называется «Украинская Православная Церковь». Там даже указано, что центр управления Украинской Православной Церкви в Киеве. Это специально было указано для того, чтобы выбить козырь у властей, которые говорили, что, что УПЦ управляется из Москвы. Угу. Поэтому специально на архиерейском соборе, по-моему, в 17-м году, вот специально был прописан этот пункт. Вот. Но, тем не менее, там же были ведь и другие положения, кроме тех, где говорилось о том, что УПЦ в вопросах своей внутренней жизни самоуправляемо. То есть, конечно же, читать одно и не замечать другого, ну, такая вот близорукость. Что касаемо каноничности, то если она нарушает Томас патриарха, вследствие которого церковь получила права широкой автономии, то это уже не может быть названо вполне каноничным. А главный вопрос, который лично меня беспокоит, он чисто догматический, имеющий отношение к спасению каждого верующего в Украинской Православной Церкви. Ведь в силу чего действительно таинство Церкви? В силу присутствия в ней Святого Духа. Поместные церкви, автономные, сопричастны с единой Вселенской Церковью. И история Церкви знает только две формы сопричастия Вселенской Церкви. Это либо в форме автокефалии, как поместная автокефальная церковь, либо в форме автономии. УПЦ не является автокефалией. И слава Богу, что они пока не отважились ее провозгласить самочинно. Слава Богу, что хотя бы на это не идут. И уже говорят, что они не автономия. Ну, а в каком вы статусе? Как вы сопричастны с мировым православием, если в редакции, в предыдущей редакции устава Украинской Православной Церкви было прописано, что мы соединены с мировым православием через Русскую Православную Церковь? Сейчас вы всячески это отрицаете. То есть не только на уровне просто вот вычеркнули с устава, но на уровне официальных заявлений, на уровне позиции духовенства вы говорите, что вы не Русская Православная Церковь. Вопрос, с Вселенской Церковью вы каким образом связаны? А если никаким, то таинства безблагодатны. И то, что сейчас Украинская Православная Церковь является канонической, да, это пока так. Но это в силу того, что Русская Православная Церковь, Церковь-Мать, понимает, в каком положении находится Украинская Православная Церковь, и пока по экономии, по снисхождению не назвала то, что в прошлом году, мае месяце, случилось в Феофании, расколом. Потому что по букве канона, по акривии, это он и есть. Но просто Церковь-Мать снисходит вот до положения тех священников, епископов и прихожан Украинской Православной Церкви, которые сегодня просто под дичайшим прессингом.
А насколько от простого народа исходит запрос на отделение от Русской Православной Церкви в Украине?
Знаете, Украинская Православная Церковь, она же ведь действует и осуществляет свою спасительную миссию в обществе. И, конечно же, в украинском обществе, и, конечно же, что и церковь несет на себе определенный отпечаток этого общества. Украина разная. Есть, ну, юго-восточная, условно говоря, прям промышленная Украина, да, то есть это Донбасс, вот, Запорожье. Есть Крым, которые в плане конфессиональности, это там и татары, то есть мусульмане, там и христиане, то есть это очень сложная карта. Есть Одесса, это тоже сам по себе регион глыба.
Ну, Крым это уже, скажем так, Россия, будем рассуждать так, и церковные, да, и политические.
Но до недавнего времени крымские епархии входили в состав Украинской Православной Церкви. Есть Гоголевская Украина, то есть то, что есть Полтавщина, Черкащина. Есть Украина западная, и эта западная Украина тоже очень неоднородная. То есть Галичина, откуда я родом. К сожалению, несмотря на то, что галичане очень долго помнили себя православными, но с переходом Иосифа Шумлянского в 1700 году в 1702 году в унию, за 300 лет они, к сожалению, забыли о своих корнях. Есть Буковина, которая православная, потому что они исторически были с румынами, румыны православные. Есть Закарпатье, которое тоже православное, учитывая то, что они исторически были с венграми, венгры отличались веротерпимостью. Есть твоя родная Волынь, да? Вот, это тоже в плане конфессиональности совсем вот другое настроение. Так вот, если юго-восточная Украина ближе к России и против всех вот этих евроустремлений, вот, то само собой, что и паства, и духовенство этих епархий, они, конечно, не в восторге от этих решений Феофании, и ни о какой автокефалии они не помышляют. И это, кстати, отражается в том, что как только, куда только приходит Россия, эти епархии просятся напрямую в подчинение Русской Православной Церкви. Но есть ситуация на Западе. И вот там действительно больше сторонников евроинтеграции, независимости Украины, там больше русофобов, ненавистников России и всего, что связано с Россией. И, конечно же, что паства и духовенство этих епархий, они действительно тяготеют к автокефалии.
Ну, допустим, что в священном начале Украинской Православной Церкви пошло на этот шаг, чтобы сдержать как-то этот натиск со стороны власть имущих. Помогло ли это? Как ты смотришь на последствия Феофании?
Сергей, ты знаешь, в 1938 году вот, человек по имени Уинстон Черчилль, после того, как были подписаны документы Мюнхенского сговора, когда западные страны сдали Гитлеру Чехословакию и объявили, что они, дескать, таким образом обеспечили Европе мир. Черчилль по этому поводу сказал такую штуку. Британия между войной и позором выбрала позор, но получит и войну, и позор. То есть в той же ситуации Украинская Православная Церковь. Да, они перед выбором либо пойти по пути Филарета. И, кстати, недавно не в этой студии, прости господи, будет упомянуто имя Александра Дробинка, но в недавнем интервью он так и заявил, что Феофания — это путь Филарета. Это, ну, удивительно, что об этом говорит человек, ушедший в раскол.
Да, это сюр какой-то.
Да, вот. То есть, либо, с другой стороны, сохранить каноничность, сохранить верность догматам, канонам, но получить еще более острое противостояние с властью, возможно, вплоть до ликвидации юридического статуса церкви и арестов духовенства и мирян. Но я уверен, что, в принципе, этим и закончится. Это вся ситуация. Потому что ведь если лягушку сразу бросить в кипяток, она выпрыгнет. А если ее варить постепенно, повышая градус, вот, ну, это известная тактика, да, вот, варение лягушек. Вот, поэтому, учитывая то, кто заказчик всей этой политики давления на Украинскую Православную Церковь, зачем это делается, пока они не получат контроль над Украинской Православной Церковью, они от нее не отстанут. И тогда, конечно, встанет вопрос. Либо ради комфорта, либо ради сохранения возможности служить в храмах, служить откровенно, не бояться вежливого стука кувалдой в двери от сотрудников СБУ и остальных, скажем так, правоохранительных органов. То есть, либо ради этого будет отречение от Русской Православной Церкви, отречение от своих корней, либо же будут катакомбы.
А если можно чуть подробнее о заказчиках и о конечных целях всего этого. Вот в чем, собственно, состоит вот этот церковный проект на Украине? Чего добиваются? И кто?
Ни для кого сегодня не секрет, что Россия противостоит коллективному Западу. И в глазах этого коллективного Запада, Украинская Православная Церковь — это элемент мягкой силы России. То есть УПЦ они воспринимают как элемент идеологического влияния России в Украине. Тем более, что, ну, действительно, ну как это разъединить? Куда деть киевскую купель, которой крестились все три ветви нашего великорусского народа, то есть и русские, и украинцы, и белорусы, общих святых? Да более того, великую Россию во многом строили малоросы. Кто впервые сказал Ивану Калите, что если я тут ляжу, то если похоронишь меня здесь, угу, на этом месте, то просияет этот град?
Святитель Петр Волынян, волынянин.
Да, да. Вот. И таких много. Это Феофан Прокопович, это куча имен. Вот. И как это разъединить? Поэтому, учитывая, что нас очень много что объединяет, и в церковном плане очень много что объединяет, само собой, что для того, чтобы иметь возможность влиять на прихожан Украинской Православной Церкви, влиять на ту часть украинского общества, которая не поддается влиянию прозападной пропаганды, само собой, что им нужен контроль над Украинской Православной Церковью. Заказчики. Ну, современная Украина управляется в основном из двух-трех мест. Это Польша. И все больше и больше поляки перебирают на себя эту роль. Это Британия, причем с Лондоном связаны в украинском политикуме, ну, условно говоря, партия ястребов. И партия более таких умеренных, которая ориентируется на Вашингтон. Но в любом случае для реализации планов вот этих центров управления, вот, им нужно контроль, в том числе и над церковной сферой.
Ну, наверное...
И это, извините, да, да. И это, кстати, проявлялось, ну, чисто в таких моментах, когда посол по особым поручениям государственного департамента Браунбек ездил встречался с представителями поместных православных церквей и обговаривал с ними вопрос признания ПЦУ. То есть вот вроде бы как бы мы говорим, что церковь от государства отделена, и штаты вроде бы как бы цитадель демократии и законности, и в том числе, как они себя позиционируют, законодательство в сфере свободы совести. Но вот государственный чиновник Соединенных Штатов Америки встречается с предстоятелями поместных православных церквей и уговаривает их признать ПЦУ. Вопрос, а с чего бы? Mm-hmm. Более того, встречается даже с президентами тех стран, где существуют поместные православные церкви. То есть пытается влиять через светские власти на религиозные структуры разными способами, угрозами. Например, президент Сирии говорил, что с патриархом Антиохийским, по-моему, если не ошибаюсь, что это угрожал Помпео. То есть патриарху Иоанну X, Александрийскому, Помпео говорил, что либо они признают ПЦУ, либо американцы попробуют организовать раскол в Ливане. Ливан — это митрополия в составе Антиохийской православной церкви. И там, в силу того, что это тоже разные страны, и там тоже есть такие вот поползновения. Вот, и Помпео угрожал, что они эти поползновения усилят. То же самое было в разговорах сербской церкви, потому что там есть расколы. Черногорский, угу, к примеру. То есть тоже велся разговор в том плане, что либо вы признаете ПЦУ, либо будет по схеме с Томасом для ПЦУ. То есть Варфоломей признает, Константинопольский патриарх признает черногорских раскольников, вот, и вы получите еще одну колоссальную проблему.
Интересно. То есть ты считаешь, что обратный ход блаженнейший уже не даст? Вот это просто прям удивительно, ведь все, что ты говоришь, наверное, понимают архиереи Украинской Православной Церкви, но уже сделать ничего не могут, получается, или как?
А... Ситуация в данном плане сложная, в силу чего? В УПЦ есть своя партия автокефалистов. И для блаженнейшего тут надо очень крепко думать, чтобы держать баланс. Потому что любая попытка каким-то образом отыгрывать ситуацию назад вызовет демарш со стороны вот этой партии. И тем более, что они будут поддержаны государством. Вот. То есть это, с одной стороны, риск расколоть церковь. Во-вторых, насколько мне известно, что в самом начале СВО, в конце февраля 22 года, люди из офиса президента выходили на официальных лиц митрополии, обещая, что если церковь поддержит украинскую власть, что если церковь включится вот во всю эту кампанию поддержки ЗСУ и тому подобное, трогать не будут. Но доверять словам украинской власти – это все равно, что признанием блудницы в любви. Где-то вот на приблизительном уровне. Допускаю, что, возможно, и перед Феофанией что-то подобное было пообещано. Что вот вы давайте сейчас уберите там все упоминания о вашей связи с Русской Православной Церковью, трогать не будем. То есть вот тоже та же самая тактика. Варим лягушку постепенно. Вот. Даже, возможно, я допускаю такой вариант, что вот та ситуация с Киево-Печерской лаврой, когда есть решение заповедника о выселении монастыря, вот, что это могут быть элементы торга.
Угу. Оказывается ли давление на священников, которые все-таки хотят поминать патриарха и не согласны с Феофанией? Как с ними обходятся?
Ну, ты же знаешь о ситуации на нашем приходе, которую мы с тобой в Киеве проповедовали, да? Вот, и какая ситуация была там. Так вот, настоятеля нашего прихода блаженнейший вызывал и требовал исполнения решений того, что было в Феофании. Угу. Вот. И причем, что интересно, я так и не могу понять, а на основании чего эти решения надо было бы исполнять. Ведь блаженнейший митрополит Ануфрий по Киеву циркуляра не выдал. То есть распоряжение прекратить поминовение патриарха.
Ну и, кстати, и устав новый, по-моему, официально не появился.
Нет.
На сайте Украинской Православной
Церкви. Нет. Ректор Киевской семинарии Владыка Сильвестр сказал, что это внутренний документ церкви. Ну, типа, вам незачем читать этот документ. Не ваше дело. Понимаете? Вы потом себе решили, внесли изменения, и все. Вот остальное, как бы, это вас не касается. Это же вообще полудетективная история, как этот устав стал известен широкой публике. Митрополия его послала Богдан, которая в то время возглавляла госслужбу по вопросам национальности и свободы совести. Угу. Вот. А Богдан его слила Говоруну, тоже известный фрик. Не знаю, церковный или околоцерковный, не знаю, куда его отнести. А он уже опубликовал.
Ну да, прям детектив.
Ну вот вопрос, откуда я знаю, что вы там себе в Феофании нарешали? Циркуляра нет, окружного письма нет, устав не опубликован. И на основании чего, вот, знаете, не знаю, может, и слава богу, что я не священник, но если бы был, я бы вот задался вот этим вопросом. А на основании чего вот я должен был бы прекратить поминовение? На основании чего? Документов-то нету. Вот. Касательно блаженнейшего... Знаешь, мне кажется, что в митрополии вызревает хитрый план. Так. Учитывая то, что недавно, по-моему, на прошлой или на позапрошлой неделе митрополит Львовский и Филарет Кучеров ездил на Кипр. Вот, это меня наводит на ряд таких мыслей, что митрополия пытается прощупать... возможности компромисса с Константинополем. То есть, возможно, что владыка Филарет ездил в Константинополь для того, чтобы прозондировать почву, на каких основаниях Константинополь согласен и что предложить Украинской Православной Церкви. Может, обговаривается такой вариант, что, не знаю, например, Константинополь там перерукоположит, ну, вернее, не перерукоположит, а рукоположит раскольников, и тогда уже на основании этого проводить какие-то там объединительные соборы, там, учитывая то, что, конечно, в УПЦ больше паствы, больше архиереев, и на таком соборе бы новую церковь мог бы возглавить блаженнейший Ануфрий. Но это чисто мои догадки, время покажет.
Интересно. А как ты считаешь, почему за последний год Украинская Православная Церковь не прибегала к такому инструменту, как поддержка других поместных церквей? Почему не были опубликованы какие-то официальные заявления, какие-то призывы к братским церквям вот, заступиться, возвысить свой голос? Была только активность нескольких архиереев как бы от своего имени.
Опять-таки думаю, что это может быть связано с подготовкой некоторых запасных вариантов. И для того, чтобы другие поместные церкви пока не включались в эту повестку, нынешнюю. Угу. Вот, потому что, возможно, через несколько месяцев эта повестка будет другая. И кто его знает, как эти православные церкви еще отнесутся к тому, что, в принципе,
готовится.
Да, что может в результате получится.
Интересно. Такой еще вот вопрос. Почему блаженнейший Ануфрий не делает никаких официальных заявлений по поводу арестов епископата, арестов священников, по поводу того, что избивают, изгоняют священнослужителей?
Не то, что избивают и изгоняют, убивают напрямую. Я помню в марте месяце, только в прошлом году, только в начале СВО на Житомирщине одного иеромонаха увезли в лес, и он не вернулся. То есть это не шутки. Это натурально о мученичестве идет речь. Почему блаженнейший не возвышает голос? Ну, тут, во-первых, надо знать самого блаженнейшего. Он человек достаточно... Я имел возможность общаться с ним два раза, я не скажу, что я его прям вот, хорошо знаю, как, на уровне какого-то личного общения, но он человек действительно склонен больше к монастырской жизни, чем к какой-то публичности, чем к каким-то заявлениям, да. А во-вторых, понимаешь, Сергей, то есть если мы рассчитываем на какой-то контакт с властью, если мы готовим, возможно, какие-то с нею компромиссы, ну, то выступать и говорить, что у моего партнера свиное рыло, вот это немножко не камильфо. Ну, так между, так даже между, извините за выражение, между пацанами не принято.
Угу. Понятно. Такой вопрос. Какую роль, какие интересы, скажем так, какие интересы могут быть у Ватикана во всей этой истории, да, вот создание ПЦУ, и так далее?
Ну, для того, чтобы... Это сложный вопрос, и для того, чтобы на него ответить, надо понимать, что такое Ватикан. Вот, ну, с чем у нас ассоциируется Ватикан, да? Ну, конечно, площадь Святого Петра, прекрасная архитектура Бернини, фрески Микеланджело и все то, что связано с эпохой Возрождения. Да, вот. Но на самом деле Ватикан – это серьезнейший финансовый спрут. Ватикан является акционером Макдональдса, сети отелей Хилтон, конечным бенефициаром банка Сантандер. Это один из самых больших банков Испании, по-моему, там где-то в топ-20 мировых банков входит. Ватикан является акционером банка Goldman Sachs. Это о том, что блажен муж уже не доделил серебра своего в лихву. Угу. Да, вот это вот это об этом. Вот. Кроме того, Ватикан - это кластер, представляющий интересы кланов Северной Италии, Южной Германии и Шотландии. Это еще с тех времен, когда в средневековой Европе длилась борьба гвельфов и гибеллинов, то есть партии проимператорской и партии пропапской. Связано это было с тем, что с некими, общественными отношениями. То есть село – это то, что контролирует феодальные банды и император. А город и пути сообщения – это то, что контролировалось орденскими структурами Ватикана. Вот. История имеет некую особенность. В ней новые смыслы могут появляться, но старые никуда не исчезают. То есть то, что эти старые аристократические роды Европы отошли на задний план, не означает, что они исчезли. Просто их интересы на мировой арене представляет Ватикан. Но Ватикан, как любая конструкция, заключает в себе определенные противоречия. То есть есть вот интересы вот этих кланов, опять-таки, Северной Италии, Южной Германии, Шотландии. Это соперники англосаксов. В силу того, что у них разные источники прибыли. Ну, зарабатывают они на разных вещах. А есть структуры, в частности, орден иезуитов, которые очень четко подвязаны под американцев. Если читать там биографии многих чиновников Госдепа, Белого дома, там многие позаканчивали иезуитские колледжи.
Угу. Ну, иезуитский колледж у нас в Киеве был довольно известный, Фомы Эквинского.
Вот.
Да. Арестович его заканчивал, по-моему.
Ну, еще бы. Вот, то есть, вопрос в чем? Иезуиты особенно активизировались, ну, скажем так, ну, это одно из противостояний, потому что там есть интересы польских, немецких кардиналов, но это все, опять-таки, очень, очень сложная тема и не для такого разговора, который сейчас у нас. Иезуиты вместе с Мальтийским орденом подвинули еще при Бенедикте XVI такую структуру, как Легионеры Христа. Влиятельнейшая была в Ватикане структура. Потом они съели самого Бенедикта, который попросился в отставку. Он, наверное, помнил об опыте папы Ивана Павла I, который пропапствовал 30 дней и внезапно умер, как только начал интересоваться делами Банка Ватикана. Угу. Ну, Бенедикт, видимо знал, зная эту историю, взвесил все за и против и сказал, что хорошо, товарищи, вот, и ушел в отставку. Потом наступила очередь структуры под названием Opus Dei, которую иезуиты совместно с Мальтийским орденом тоже подвинули. Кстати, современный римский папа Франциск – иезуит.
Угу, да.
Вот. Соответственно, происходит что? Укрепление власти именно партии, ориентированной на англосаксов. И то, как они буквально недавно зачистили Мальтийский орден, то есть сузив его самостоятельность, проведя там конституционные некоторые изменения, поставив Денлопа, канадского юриста, связанного с нью-йоркскими элитами. Вот. Потому что Мальтийский орден важен чем? Это, во-первых, структура, под которой Банк Ватикана, то есть финансово, она интересна. А во-вторых, Мальтийский орден – это связующая структура с ЦРУ и МИ-6. И для того, чтобы вот не оставалось альтернативы, вот, они вот недавно буквально подчинили себе и Мальтийский орден. А повестка американцев на сегодняшний день какая? Это продвижение разных идеологий ЛГБТ и всего остального. И, кстати, по-моему, в прошлом году один из влиятельнейших католических журналов в Америке заявил, что католической церкви в Америке нужны святые из среды ЛГБТ. Вот на секунду. Представляете, иезуиты, которые всегда были там оплотом инквизиции, это ж вроде бы как бы самые-самые такие догматически упертые люди. Ну вот, вот, и тем не менее, вот уже ратуют за ценности ЛГБТ. Вот. Кроме та повестка, которая сегодня продвигается Западом, вот, она, то есть это повестка под условным названием посткапитализм, либо, как ее на Западе называют, инклюзивный капитализм. И года два назад даже сайт Ватикана сообщил, что римский папа Франциск, который, подчеркиваю, иезуит и ориентирован на англосаксов, поддержал проект инклюзивного капитализма. Что он включает? Человеку гарантированный базовый доход. То есть у вас там в месяц, условно говоря, какая-то 1000 евро. Но ни работы и никаких других социальных связей. Попыткой обкатать вот эту систему был ковид и все, что с ним связано. Угу. То есть как это будет на практике, как отнесется население, будет протестовать, не будет, как отнесутся элиты, кто встроится, кто не встроится и тому подобное. Вот. То есть вместе с тем, те мировые элиты, которые продвигают эту повестку, получают огроменную возможность контроля над каждым человеком. Потому что если у вас нет работы и нет социальных ролей, вот, если вы их лишены, вам просто отключат этот социальный доход, и все, вы умрете с голода. Знаешь, когда об этом думаю, еще чаще вспоминаю вот эти слова из Апокалипсиса, что будет дано начертание, не смогут ни продать, ни купить. То есть Россия сегодня в Украине противостоит не то, чтобы обманутым украинцам, вот, которые выходили на Майдан под действием телевизора, и не то, чтобы НАТО, и не то, чтобы условному Западу. Это вещи другого порядка. Но для того, чтобы реализовать этот проект, им нужно, чтобы все крупные игроки в него включились. В том числе и все более-менее крупные церкви.
Угу.
С Константинополем там более-менее понятно.
Потому как что инструменты влияния, да?
Конечно. Угу. Потому что любая церковь, которая будет оставаться в рамках Священного Писания и помнить хотя бы частично книгу Апокалипсиса, при попытках реализации вот этого инклюзивного капитализма скажет, что, простите, но это очень напоминает то, о чем писал Иоанн Богослов.
Угу.
Вот то, что вы продвигаете, то, что вы пытаетесь сделать. Вот. То есть им нужна церковь как идеологическая сила, которая бы включилась и поддержала этот проект. Поэтому, опять-таки, с Константинополем там уже для них все схвачено, потому что Константинополь со времен Второй мировой войны и патриарха Финагора Спиру, он уже давно и плотно подвязан под американцев. Вот. А то же самое, как мы видим сейчас с Ватиканом. Но вот есть вопрос русской церкви.
И именно этот вопрос они пытаются в Украине решить.
Ослабив ее.
Да, один инструмент влияния — это УГКЦ, Украинская греко-католическая церковь. Теперь ПЦУ у них появился еще козырь.
Да. И даже больше скажу, что им нужна для вот этого единая всемирная церковь. И то, что мы слышим сегодня от Константинополя, даже от патриарха Феодора Александрийского, там же проходит сейчас это экуменическое это собрание с католиками.
Да, да, да.
И Феодор буквально вчера заявил, что они служат цели единства и все вот эти вещи. Варфоломей это уже несколько лет говорит откровенно, что их цель — это совместная чаша. И такой проект, такого объединения католической и православной церкви может быть вполне себе обкатан в Украине. Потому что там есть структура, как ты сказал, Ватикана. Mm-hmm. То есть напрямую там есть РКЦ, Римо-католическая церковь, и УГКЦ, mm-hmm. униаты. И есть структура Константинополя, ПЦУ. И то, что ПЦУ недавно приняло решение о переходе на новый стиль,
да, да, да.
На григорианский календарь. То есть, представляете, у них Покрова будет 1 октября. Вот. Праздноваться, и все, вот, не знаю, это, память Николая Чудотворца у них будет уже не 19, а там, по-моему, 6 декабря, да, выходить, ну, не знаю, для меня это...
Ну, лишь бы не вместе с Русской Православной Церковью.
А шажок? Угу. Шажок к будущему объединению. Ну, то есть как объединить, если у вас даже календари, если у вас не только обряд разный, но же календари разные, и праздники по-разному празднуете. И вот эта преграда. Вот. Понимаете, вообще украинский национализм, он очень удивительный. То есть главное гетти от Москвы, а то, что зависимость от кого-то, не проблема.
Угу. А как ты считаешь, есть ли какая-то перспектива мирного урегулирования вот этого конфликта церквей из-за ПЦУ? Да, вот давай вспомним, 4 церкви, получается, поддержали ПЦУ. Да, это Константинополь, Александрия, Кипр, Эллада.
Угу.
А остальные пока как-то держатся, ситуация подвисла. И вот, ну, если пока не говорить о том, что, допустим, русская армия доходит до Польши, да, если пока вот мы смотрим на ситуацию, какая она есть сейчас, да, как может быть этот вопрос решен мирно, церковно?
Думаю, что изначально, если бы Константинополь действительно хотел бы врачевать рану украинского раскола, то надо было бы созывать себе православный собор.
Но он не хочет, получается.
Потому что...
Потому что он проиграет.
Да, в силу того, что так он получает подконтрольную себе структуру, а так могла бы быть неподконтрольная ему структура.
Угу.
А кроме того, вообще, Знаешь, даже для меня на слух звучит, как решить украинский церковный вопрос. А в чем, собственно, он состоит? В чем его решать? Украина — это каноническая территория Русской Православной Церкви. И здесь поинт. Точка. То есть на чем стоим, отсюда не сходим. И что дальше решать? Нет, конечно, если мы допускаем, что, а может, знаете, а может, какая-то там, учитывая вот учитывая современный контекст, вот учитывая то, в каком положении, может, вот какая-то форма там автокефалии, там признанная кем-то всеправославная, или там признана только Константинополем, еще как-то. То есть если мы начинаем городить вот такие сущности, вот тут встает вопрос, а что делать? Как решать украинский вопрос? Тут он, да, тут он возникает. Но это, повторяюсь, то есть если мы сходим вот с этой точки, что мы, что УПЦ не часть Русской Православной Церкви, но это дико.
Ну, я имею в виду наличие ПЦУ, да, вот куда его девать-то, собственно. Что с ним теперь делать? Тем более там уже каноническая чехарда просто в этих всех рукоположениях, они уже служат по всему миру, на Афоне уже послужили и так далее. Вот как-то все будет решаться канонически?
Ну, Сергей, ты же понимаешь, что есть только один, ну, вернее, два пути присоединения Церкви Христовой, крещение и покаяние. Вот и все. И другого нет. Есть пример уврачевания раскола в болгарской церкви. Совсем недавно. У них тоже там была часть иерархии, которая заявила, что болгарская православная церковь находилась под влиянием коммунистического режима в Болгарии и все вот это. Они откололись. Но пришло время, они поняли тупиковость вот такого пути. Пожалуйста, Кристина на престол. Говорим, что извините, каемся, ошибались. И, пожалуйста, в чем вопрос?
Но вот, кстати, вот этими недобрыми примерами из истории пользуются и нынешние сторонники автокефалии в Украинской Православной Церкви, которые говорят, ну вот было же у Грузии, допустим, серая зона, да, там у Болгарии какое-то время не признавали, у Польши там тоже было непонятно, вот у нас тоже непонятно, потом все признают, все будет понятно.
Я больше тебе скажу, что однажды в прошлом году, как раз накануне выпуска из Киевской семинарии, я заходил в митрополию подписывать у отца канцлера справку о послушании. В коридоре встретил одного знакомого священника. Вот. И он то же самое говорит. А как раз накануне сербская церковь признала автокефалию Македонской церкви.
А, ну да, тоже пример.
Такой. Ну и он говорит, ну вот они там лет 40 сколько там, они находились в расколе, ну вот их признали. Я говорю, отче, вот я за вас боюсь. Вообще за вашу пастырскую совесть. То есть вы к чему призываете? Учинить грех раскола, который, по словам Златоуста, не смываем кровью, в надежде, что где-то там когда-то что-то будет уврачевано. То есть вы предлагаете, чтобы десятилетия люди не получали должного пастырского окормления, чтобы они не имели возможности участвовать в таинствах Святой Православной Церкви, в надежде, что может там где-то когда-то. То есть вы сознательно говорите, что надо сделать грех. Ну, то есть вот как, отче? Вот на вас крест, да? То есть вы священник. Вы тот, кто всеми силами должен говорить. Нет злу, нет греху. И вы ж сами говорите о том, что вот надо сделать грех. Тяжеленный причем.
Угу. То есть, ну... Что он ответил?
Его позвали.
Нужно идти.
Да. Ну, это, знаешь, как в дискуссиях с свидетелями Иеговы. Начинаешь им выдвигать какие-то аргументы за Троицу. Они говорят, мы спешим, нам надо идти.
Понятно. Руслан, а как ты считаешь, какова духовная причина всего происходящего? Вот не просто так Господь-то попустил. Очевидно, изжить надо какие-то вещи вот нам всем. Вот на эту тему мог бы сказать?
Ну, то, что Господь попускает, это всегда за грех. И та ситуация, которая сегодня есть в Украине, вот, она не в последнюю очередь за то, что там 30 последних лет гналась церковь. Там преследовалась и всячески издевалась, выдавливалась. Всегда имеет место... Кроме каких-то внешних факторов, всегда имеет место и фактор человеческий. Вот. Если рассмотреть историю УПЦ за последние 30 лет, есть много непонятных кадровых назначений на епископские кафедры, на настоятельства, людей нетвердых. Вот даже того персонажа, которого мы сегодня упомянули, Дробинка. Это человек, откровенно тяготевший к автокефалии, который вел переговоры с Филаретом об объединении, который, кстати, пораставлял многих верных себе людей на епископские кафедры. Сегодня они как раз и выступают за осуждение Русской Православной Церкви, за отрыв от Церкви Матери. Вот. То есть это все как снежный ком, оно накапливалось. Вот. И возникло внешнее обстоятельство, которое это обострило, как вскрыло гнойник. Угу. Вот. И вот, к сожалению, все вот это повылазило. Беда вообще и Украины, и Украинской Православной Церкви в том, что, если мы будем откровенны, что отсюда ни в политическом плане Украины, ни в духовном плане Украинской Православной Церкви серьезно не занимались. Вот на уровне того, кто в патриархии курировал, кто из русской церкви курировал дела в Украине. Мы знаем, кто этот человек. И это один из тех людей, которые в РПЦ тяготели за альянс с Ватиканом. Ну и вот ситуация была пущена на самотек, что и получилось.
А как простой народ вот это все переживает? Вот я смотрел фотографии с торжественных богослужений в честь Феофании за прошлые выходные. Вроде бы людей много в лавре, вот блаженнейший служит, ликующие лица поддерживают его. Или это так картинка создается, не все разделяют эту радость?
Нет, далеко не все. Вот я пока там находился, не разделял, и многих знаю, которые не разделяют. Но, к сожалению, откровенно об этом заявить нельзя. В силу того, что если ты в Украине скажешь, что ты за поминовение патриарха, за каноническую связь с Русской Православной Церковью, ты просто рискуешь даже не визитом правоохранителя, просто того, что тебя на улице поймают какие-то товарищи с повернутой психикой на почве национализма. Просто изобьют или там еще чего хуже. Вот. Конечно же, есть даже и владыки, которые откровенно поминают патриарха. В Киеве есть такие владыки. Вот. Дай им Бог здоровья, я даже не знаю, как, на какой смелости, на какой силе. Вот это, наверное, действительно только силой Христовой, на которой они держатся. Вот. Но, да, слава Богу, есть и священники, поминающие патриарха, есть и владыки, поминающие патриарха. Но повторяюсь, как мы с тобой сказали в начале нашего разговора, что да, есть и проавтокефальная партия, есть и люди, верные русской церкви.
Угу. Руслан, у нас 5 минуточек осталось. Скажи, пожалуйста, а можно спросить у тебя, как ты попал в Россию? Вот насколько можно поделиться этим в прямом эфире? Как получилось так, что ты уехал? Каковы причины?
Ну, причины состояли в том, что, учитывая, что я публично наговорил в Украине о раскольниках, о униатах, о украинских властях, которые поддерживали, продвигали раскол. Вот. На самом начале СВО ко мне домой приходила территориальная оборона. Слава Богу, что они меня не застали дома. Я как раз накануне уехал в Почаев. Как-то Господь так взял меня и отвез туда, чтобы они меня дома не застали. Вот. А уже ближе к осени от сочувствующих людей в тамошних правоохранительных органах, от нескольких владык, вот, была информация, что спецслужбы, ну и полиция, прокуратура будут открывать дела по 161 статье, то есть за разжигание межконфессиональной розни против всех, кто что-то публично сказал против раскола или униатов. То есть, если ты назвал раскольника раскольником, это ты обидел его религиозные чувства, вот, и провоцировал межконфессиональную рознь. Вот. То есть, то, что относимо к свободе слова, не слышали. И к свободе совести, потому что каноны и право назвать, то есть, каноны — это часть моей веры. так же, как и догмы. И сказать, что, извините, вот тут канонично, тут не канонично, это опять-таки часть моей веры. Но нет, там чисто как у пророка Иеремии, да, когда он писал, что везде говорят мир, мира, мира нет. Так же и в Украине везде говорят свобода, право, но не свобода, не право. Вот. Поэтому вот был предупрежден, что готовятся дела на всех, кто что-то публично говорил. Вот. Ну и один из владык сказал, что говорит, они тобой интересуются. Вот. А как удалось выехать? Ну, украинский патриотизм заканчивается тем, там, вернее, где начинаются деньги.
Понятно. Любой патриотизм имеет свой...
свое материальное выражение.
Да. На Украине, да. Спасибо тебе, Руслан, за эту беседу огромное.
Всегда рад.
Вот, помоги тебе Бог, помоги Бог всем нашим братьям и сестрам на Украине, которые хранят верность канонической церкви и при этом находятся в таких тяжелых обстоятельствах. Помоги всем, Господь. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.